Норберт снова наклеил пластырь, свернулся в спальном мешке, и напряжение постепенно начало спадать, пока его не перестала бить дрожь, руки не перестали трястись, и он не смог распрямиться из позы эмбриона. Он пошел в клуб для тех, кому за, где на столе стояли два открытых шлема с голограммами внутри, а из громкоговорителей лилось Space Oddity и Ticket to the Moon. Были слезы и была водка. Выпил он немного, поскольку напряжение тут же сменилось страшной, превращающей в камень усталостью. Он забрался в свою крошечную каюту, но прежде чем успел заснуть, кто-то деликатно постучал в жалюзи. Отодвинув их, Норберт почувствовал, как рядом с ним проскальзывает гладкая, стройная и изящная фигурка, как его накрывает облако черных, как космос, волос, и понял, что усталость может подождать. Утром ее и след простыл, и он вовсе не был уверен, что все это ему не приснилось. Они ехали на дальнюю разведку на возмездии, которое Норберт уже начал считать своей родной машиной, к новосоветской базе «Заря». Расстояние составляло всего 500 километров до подножия Кавказских гор, но это означало, что придется дважды за поездку в одну сторону делать 4-часовой перерыв для зарядки аккумуляторов через каждые 200 километров. В итоге все путешествие должно было занять 40 часов, без малого двое суток. Они взяли с собой запас еды и воды на 3 дня для каждого. Кислородная установка лунохода могла обеспечить воздухом 8 человек, а их было только 5. «Хочу поставить датчики», — сказал Тайгер, — «поскольку очередные неприятности могут прийти именно оттуда. Это кратчайший путь. Здесь каждый руководствуется соображениями экономии. Кроме того, мне хотелось бы кое-что проверить».
2 суток в десантном отсеке возмездия. 2 суток в скафандре. Но без ранца СЖО, без брони и шлема, в заполненном воздухом модуле и при терпимой температуре с доступом к химическому туалету. 2 суток скуки. Кресло оказалось неплохим, особенно когда Норберт развернул его по ходу движения. Он взял с собой карту памяти с фильмами и автомобильной программой, которую смотрел уже 2 раз подряд, но успел настолько к ней привыкнуть, что ему казалось, будто без дурачеств 3 эксцентричных джентльменов из незапамятных времен он не сможет заснуть. У него была под рукой киберетка, что никого не волновало, а также собственный запас батончиков и сушеных фруктов, так что чувствовал он себя почти комфортно. Естественно, в путь они отправились в безбожную рань, так что 4 часа он попросту проспал, а потом они развернули солнечные панели и поставили возмездие на зарядку. «Ладно, у нас есть 4 часа», — объявил Тайгер, сбрасывая с платформы 3 Сигвея.
«Решил сходить на экскурсию? Хочу кое-что проверить».
Они направились в сторону гор. Ехать было не тяжело, на краю моря спокойствия лунная поверхность была ровной, но в пыли и среди камней идти пешком оказалось бы куда труднее. Через 20 минут они наткнулись на вделанные в скалу знакомые белые купола, только значительно меньшего размера. Что это? Еще одна база?
Скорее убежище, на случай какой-нибудь аварии. Оно достаточно мало, но в нем есть лазарет с диагностическим оборудованием, запасы воды и пищи, вентиляционная система, кислородная установка, мощные средства связи. Все необходимое, чтобы продержаться до прихода помощи. Эта база называется «Солярис». У нас есть еще одна, на другом берегу, база «Лем». Когда бизнес как следует развернется, построим новые, а может, отправим людей на эти. Это уже проблемы шамана, моя задача лишь проверить, что все работает.
На базе имелся обычный шлюз, открывавшийся так же просто, как и тот, что на дне моря. Внутри располагался типовой лабиринт для хомяков, утилитарные тесные интерьеры, к которым Норберт уже привык. Каждый закоулок для чего-то использовался. Минималистичная мебель, заполненная припасами кладовка, душевая с туалетом, а также помещение, в котором стояла замысловатого вида кушетка, окруженная аппаратурой со свисающими ответвлениями из металла и пластика, похожими на лапы насекомых.
Что это? Докомат. Диагностическое устройство, которое может также выполнять простые хирургические операции. Кладешь пациента сюда, здесь интуитивная сенсорная панель, которая сама тебе подскажет, что делать, а потом машина собирает его воедино. Чудес она не совершит, но жизнь спасти может. Сошьет где надо, вытащит осколки, вправит кости.
«Кислородная установка исправна», — сказал заглянувший в лазарет кролик. «Остальное тоже в норме. Можем отсюда сваливать».
Дальше они ехали, закачав воздух в задний шлюз, поскольку несколько раз им приходилось останавливаться, чтобы поставить датчики, а терять воздух в десантном отсеке было жалко. Этим мог заниматься один человек, надев полный скафандр, и, как правило, им оказывался не Норберт, потому что до такой степени его талантам не доверяли. В итоге он проторчал в кресле вплоть до очередного перерыва на зарядку, так что в конце концов у него разболелись кости, и после установки солнечных панелей он сам взял сигвей, чтобы покататься среди скал. И там он совершенно неожиданно обнаружил следы. Не те загадочные овалы, но обычные следы, с оттиснутым в пыли рубчатым отпечатком подошвы. Следов было много, в разных местах, а в придачу к ним отпечаток протектора. Он позвал остальных. Тайгер промолчал, лишь нахмурил брови. Кролик привел в боевую готовность автомат, а нырок пробудил к жизни пушку на башенке. Норберт включил камеру и настроил параметры. Двинувшись по следам, в большой котловине среди скал они наткнулись на лагерь, стоящий на расставленных, словно у насекомого, телескопических ногах посадочный модуль, а рядом небольшая база, напоминавшая гибрид жестяного контейнера с надувной палаткой.
«Это тот самый Аполлон?»
«До Аполлона 15, отсюда больше 150 километров», — каким-то странным голосом ответил Тайгер. «Это вообще не похоже на Аполлон».
«Тогда что это?»
«На корпусе надпись «СССР», «Первый Советский Союз».
«Они высаживались на Луне?»
«По всем имеющимся сведениям, нет, только посылали зонды».
«В таком случае, что это такое?»
«Кролик, сумеешь открыть шлюз?»
«Посмотрим».
Наемник достал свой футляр с инструментами, немного поковырялся, потом повернул рычаг засова сперва в одну сторону, затем в другую, дернул, и люк открылся. Они с трудом вместе втиснулись в шлюз, почти такой же тесный, как телефонная будка. Кролик закрыл внешний люк и открутил обычный, покрашенный в синий цвет, металлический вентиль. Воздух ворвался внутрь струей пара, а потом стал невидимым. Стрелка круглого механического манометра на стене шевельнулась, поднялась, а затем остановилась возле загадочной надписи на кириллице. Кролик повернул очередную рукоятку, и послышался скрежет. Люк открылся внутрь, и они вошли, включив фонари на шлемах. Внутри все было заставлено какими-то ящиками, а у стены в кресле напротив какого-то пульта сидел труп. Собственно, это была мумия, обтянутый пергаментной кожей череп в белом подшлемнике, насмешливо оскаленные зубы, склонившаяся на бок голова. Труп был одет в белый, олиповатый скафандр с какими-то загадочными вентилями и металлическим фланцем вокруг шеи. На пульте стоял ящик из странного серого пластика с маленьким экранчиком величиной с планшет, зеленым и выпуклым, словно увеличительное стекло, и грубой клавиатурой, покрытой странными буквами. Сверху лежал истлевший листок, на котором чем-то толщиной с палец, а может, смоченным в чем-то пальцем была сделана надпись.
«Что может означать «Эва Эйча Хиэва»?»
«А дальше вообще какие-то иероглифы. Первая буква, похоже, не «Эй», а вон та не «W».
«Фокус, можешь отдельно сделать обычную фотографию, которую можно переслать?»
«Конечно».
Норберт навел камеру на листок, подобрал настройки и сделал снимок.
«Кто-нибудь знает русский?»
«Есть такие. Кавказ, само собой».
«Возвращаемся на возмездие. Больше нам тут нечего делать». На борту лунохода они связались с базой, и Тайгер велел позвать Кавказа. Тот пришел заспанный и злой.
«Переведи». «Луна не наша, берегите землю».
«Ты что, меня разбудил из-за какой-то экологической хрени?»
«Неважно, иди спать».
Они еще раз просмотрели отснятый на базе фильм. «Когда это могло быть?»
«Американцы там в последний раз высаживались в 72-м, эти явно позже, аппаратура на вид 80-х годов. Открути назад, там на стене висит какой-то график. Еще, увеличь. Ну вот, 82-й».
И никто не знал.
«Потому что миссия закончилась неудачей, а они объявляли только об успехах».
«Но что это может значить?»
«Только то, что он сошел с ума. С его товарищами что-то случилось, он заперся на базе и сидел там, пока не умер. Может, они не смогли улететь или еще что-нибудь. Будет чем развлечь народ в отеле.
Вернувшись, Норберт отправил накопившиеся ивенты: визит новосоветских, схватку с автодроном и атаку исламистов. Счетчик заходов обезумел, словно многоглазая тварь только и ждала новостей с Луны. Комментарии были полностью отключены, но в сети появилось несколько десятков кипящих ненавистью заявлений, а также сотни заблокированных. На немногочисленных страницах какое-то время появлялись посты людей, словно обращавшихся непосредственно к ним. «Держитесь, мы с вами, ждем гелия!» И еще один, с виду, казалось бы, лишенный всякого смысла. «Если все начнет рушиться, всегда носи с собой капсулы и диски, хватит любого пэта». Имя пользователя выглядело абсолютно случайным, но аватар изображал человечка в черном плаще, похожий на лемех плуга маски и треугольной шляпе. Едва Норберт его увидел, он тут же вспомнил о механике. Вот только механика не было в живых, он взлетел на воздух на своей барже. Да и вообще, что за пэт? Какие капсулы? Когда он наконец сообразил, что к чему, ему едва не стало плохо. ПЭТ – позитронно-эмиссионный томограф. Если бы ему пришлось что-то записать в собственную кратковременную память, он мог затем это воспроизвести с помощью любого томографа, хотя бы здесь, в лазарете. Достаточно записать в него программу. На случай, если ему придется снимать так, чтобы его невозможно было обнаружить без какой-либо аппаратуры, у него есть капсулы. Это выглядело полным безумием. Мертвый, сгоревший человек не мог послать ему сообщение. Однако это был механик. Неуловимый параноидальный механик. Безумие! И все же Норберт достал из футляра капсулы и кристаллические мини-диски, после чего всегда имел их при себе.